Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацана. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня в руках книга под названием «Ум чужой. Год второй». И об этой книге хотелось бы сегодня поговорить, потому что издание эксклюзивное, тираж ограничен. Вот. Но, наверное, нашим слушателям нужно напомнить, хотя они наверняка знают, что «Ум чужой» — это телеграм-канал, который вы ведете, куда вы помещаете цитаты из тех книг, которые читаете в данный момент, из разных совершенно книг, и вот вместе такие афоризмы, цитаты, выдержки короткие из разнообразных прекрасных авторов. Ну вот первый том уже вышел, теперь второй год «Ум чужой». И я бы для начала хотел спросить то, о чем вы отчасти пишете в таком кратком предисловии, к тому, что в век цифровых продуктов издать такой онлайн-блокнот в виде бумажной книги, эта идея поначалу вызывала сомнения, нужно ли кому-то сегодня. Но, судя по откликам прочитавших ее друзей, слухи о смерти книжного формата были преувеличением. А вот все-таки в чем смысл перехода из онлайн-формата в офлайн формат в данном случае?
Ну, вы знаете, во-первых, спасибо большое, что вы вспомнили это. Действительно, если по формальным признакам смотреть, эксклюзивное издание. Но если вот говорить про этот сборничек «Ум чужой», то здесь не обойдется без некоторой предыстории. Не знаю, насколько она интересна будет нашим дорогим слушателям. Но дело в том, что я, когда я начал читать, ну, как-то более-менее серьезные тексты, это, наверное, был класс в седьмом, и я тогда же, я начал читать с карандашом, вот делать карандашные пометки на полях. Я знаю, что люди по-разному к этому относятся, кто-то считает это совершенно недопустимым, марать книги, кто-то не представляет себе без этого чтения. Я вот отношусь ко второй категории. Если я читаю книгу, любую книгу, без карандаша в руке, мне такое ощущение, что мне чего-то не хватает. Я вот сейчас читаю, я очень люблю детективы Александры Марининой, и даже некоторые книжки по несколько раз перечитывал. В свое время, кстати, Владимир Александрович Гурболиков мое внимание обратил на эту писательницу. Вот. И у Маринина, я, кстати, тоже мне книги Маринина у меня тоже подчерканы. И вот следующим этапом вот этих пометок на полях стало выписывание это в тетрадки. И у меня было вот к моменту поступления в институт несколько тетрадок, 96-листовых, толстых, в которых были выписки из прочитанных книг. Вот. Потом я тогда еще вел дневники, и поэтому в дневниках тоже была какая-то рефлексия по поводу каких-то отдельных цитат. Вот. А потом случилось так, что я, когда я поехал учиться в Штаты на год по обмену студенческому на третьем курсе, то сумка, в которую я взял, положил тетрадки, она оказалась потерянной. Я не смогу сейчас объяснить, для чего, с какой целью я решил взять эти тетради с собой. Возможно, мне хотелось потрясать моих американских преподавателей и значит, сокурсников знанием цитаты из разных книг. Вот. Но это я, так сказать, говорю с самоиронией, поскольку, в общем, объяснить, зачем я с собой тетрадки взял, я не знаю. Но книга была потеряна, это отдельная такая история. Даже недавно описывал ее в журнале «Русский пионер». Но мне было очень жаль, и я как-то так вот... И до сих пор, кстати, жаль вспоминать это, потому что все-таки это некий такой семейный памятник был бы. А мама моя, когда мы вспоминаем эту мою поездку и потерянную сумку, говорит, что мне до сих пор жаль твоих потерянных тетрадей. Но когда я вернулся, это уже была компьютерная эпоха, и я стал делать записи, выписки, точнее, уже на компьютере. Вот, из прочитанных книжек. Не всегда мне удается все законспектировать. Правда, сейчас, поскольку есть электронные версии книг, то это несколько проще делать. Но с одной стороны, с другой стороны, сложнее, потому что когда ты набираешь сам, ты набираешь только самое-самое важное. А когда вот есть электронная версия, то появляется искушение сделать такой более подробный конспект. книги, и поэтому я иногда застреваю вот на этих выписках. А поскольку вот я как-то уже говорил, что, собственно, я стал преподавателем, потому что у меня есть такое желание полученным знанием каким-то тут же поделиться. И вот, вот эти выписки, они ведь тоже являются полученным знанием. Вот, вот этим переживанием, мысли, которые тебе понравились, чувства, которые ты пережил, прочитав тот или иной пассаж. То мне, конечно, захотелось вот как-то с этим поделиться. И первоначально я публиковал какие-то цитаты в Фейсбуке. Но поскольку я из Фейсбука почти ушел, там периодически возвращаюсь, там некое присутствие сохраняю, ну и потом там другая страница, появился Телеграм, и я, увидев, что в Телеграме есть такие каналы, связанные с цитатами, я вот сделал канал, назвал его «Ум чужой», использовав эту фразу из строчки Евгения Онегина, и, собственно, как вы и сказали, это выписки из книг, которые я читаю сейчас или читал когда-то, я там что-то из своих конспектов беру. Там нет никакой какой-то вот обязательной структуры. Это в этом смысле довольно бестолковое такое собрание из самых разных книг и текстов. Вот. Повторяю, что даже не всегда связано с тем, что я читаю сейчас. Вот. Ну, вот если так, постарался максимально кратко сказать. Вот, да, а потом как-то мне, знаете, все-таки, поскольку я человек книжной культуры, то телеграм-канал это хорошо, но, вы знаете, в телеграм-канале тоже же ведь есть свои неудобства. Мало кто будет телеграм-канал большой, которому уже несколько лет, откручивать и читать сначала до конца, правда? Я думаю, что таких людей просто нет. Вряд ли кто-то это делает. А если это издать книжкой, то вот, собственно, видимо, я вернулся вот к этим своим тетрадкам, но вот на таком уже другом уровне. Я вернул себе тетради, скажем так, потерянные, ну, таким уже образно выражаясь, конечно. Поскольку 100 экземпляров тираж и 99 самым близким, так сказать, людям, которым, как мне кажется, могло быть не безинтересно.
Спасибо, но вот у меня эта книжка есть, я в число этих 100 вошел, и теперь чувствую своим долгом с уважаемыми радиослушателями немножко этим поделиться, чтобы у них была возможность прикоснуться к книге. Но вот к вопросу о, как вы сказали, там, неструктурированности или такому просто свободному подбору цитат, чуткий исследователь вашего творчество не может не заметить, что в марте месяце, когда всяко Великий пост идет, вне зависимости от календаря, обильно превалируют цитаты из блаженного Августина. Как знают наши радиослушатели, вы каждый Великий пост блаженного Августина исповедь перечитываете. И вот к некоторым высказываниям я хотел бы обратиться, потому что они за собой, помимо просто красоты и афористичности, открывают еще темы, о которых хотелось бы поговорить. Вот, например, из исповеди. «Страдать никому не хочется, но хочется быть сострадательным. А так как нельзя сострадать, не печались, то не это ли и есть единственная причина, почему печаль любезна? Сострадание вытекает из источника дружбы». Вот две мысли, которые в этой связи хотелось бы с вами проговорить. А вам вот это вот состояние любезной печали, светлой печали лично бывает знакомо? То есть вы как бы это в себе переживаете?
Я думаю, что да, но вот как раз вот эта цитата Августина, я ее хорошо помню, она, может быть, там есть какие-то нюансы перевода, но она для меня относится к числу тех, над которыми я думаю, поскольку мне кажется, я их до конца не понимаю. Вот. И я не вижу там безупречной логики. А точнее, я не понимаю этой логики до конца. Вот когда он говорит, не единственная ли это вот причина, по которой... Я не понимаю, почему это единственная причина. Вот. И мне кажется, что там как-то вот заложено, наверное, больше того, что я могу увидеть сейчас и понять в этой фразе. Поэтому, вот, собственно, когда иногда я публикую такие вот цитаты, смысл которых, может быть, мне самому до конца не ясен, но я вот этим своим вопросом, таким имплицитно содержащимся в факте публикации, я делюсь с читателем. Вот. Так, наверное, да, печаль моя светла, конечно, я думаю, это каждому человеку знакомо, но просто это у каждого тут, мне кажется, своя светлая печаль, это с разными вещами может быть связано, и у одного и того же человека может быть с разным связаны, по-разному проявляться. Ну да, мне кажется, это такое общечеловеческое, конечно.
Вот тогда вторая мысль и последняя фраза этой цитаты, фраза «сострадание вытекает из источника дружбы». Я хотел бы к слову «дружба» обратиться. Мы часто говорим о любви как о религиозной категории, как о богословской категории. Бог есть любовь, христианство, религия любви в этом смысле. И реже в контексте христианской этики, христианского богословия или мировоззрения, шире скажем, говорим о таком феномене, как дружба. Вот как для вас дружба как явление, как опыт вписана вот в, скажем так, христианское мировоззрение?
Ну, мне кажется, что в пределе вот дружба, ну, допустим, вот между мужчинами, да, или мужчинами, или между женщинами, неважно, в общем, дружба, да, то, что мы называем дружбой, и любовь, вот, скажем, в семье, да, это одно и то же, только дружба – это любовь без интимных отношений, без физической составляющей. Ну, там, конечно, без совместного ведения хозяйства, там, непременного, да, там, соответственно, без детей, поскольку нет вот этой физической, и там не может быть, да, если это мужская дружба, и так далее. Вот. Но мне кажется, что дружба – это и есть любовь, потому что это вот такая близость с человеком, с которым тебе интересно, с которым тебе хочется. Но на нее нельзя же все равно сводить к интеллектуальной, вот, к интеллектуальному интересу, потому что есть очень много интересных мне людей в интеллектуальном плане, но с которыми у меня никаких дружеских отношений не сложилось. Я не испытываю потребности общения с ними. Хотя, конечно, вот эта вот синаптичность, то есть смотрение в одну сторону, оно, конечно, для дружбы очень важно, но также это также и в семье. Да, вот, любовь в семье, она тоже предполагает некую общность интересов, без этого она, ну, в каком-то смысле неполноценна. Вот поэтому я думаю, что это вот максимально близкие понятия. А что касается вот непосредственно вашего вопроса, как это вписано в мировоззрение, то мне кажется, что это тоже вот, собственно, христианское отношение к ближним, там, близким, да, ну, которое должно, опять же, вот в идеале реализации человека как христианина, оно должно, наверное, распространяться на большое количество людей. Наверное, так мне думается, поскольку Спаситель говорит, что вот я вас называю друзьями, да, теперь я вас называю друзьями. И мне кажется, что... То есть вот это вот отношение учителя и учеников, то характеризуется в Евангелии как дружба. Как дружеские отношения. Это тоже, мне кажется, кстати, очень важно, потому что вот для меня, естественно, отношения учитель-ученик, они чрезвычайно кажутся и необходимыми, и важными вообще, и в моей собственной жизни. И поэтому, вот опять же, в идеале это приводит к какой-то такой глубоким отношениям, к отношениям дружбы. Хотя вот я сейчас сказал, подумал, что, наверное, с другой стороны, я прекрасно понимаю вот разговор о том, что друзей не может быть много, там, или там, да, друг может быть только один. Поэтому тут вот я бы не хотел пытаться какую-то такую обязывающую для любого христианина ввести составляющую, да, потому что вот я не знаю, вот можем ли мы сказать, что у преподобного Серафима было много друзей, да? А получается, что из того тезиса, который я озвучил, вот, казалось бы... То есть, тут есть, конечно, над чем подумать, но вот если говорить все-таки о... вернуться к началу моего не вполне стройного размышления, то, конечно, я думаю, что дружба, максимально понятие дружбы, чувство дружбы, чувство, которое мы испытываем в дружбе, это максимально близко к тому, которое мы испытываем к людям в семье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но все-таки позволю себе вот еще к той мысли, которую вы озвучиваете, обратиться, и понятно, что сопоставляя дружбу и любовь, сравнивая их, пытаясь увидеть в них какую-то близость, если не тождественность, можно с разных сторон этот тезис проблематизировать. Я бы вот о чем хотел спросить. Бывает, что дружба умирает. Мы при этом говорим, что настоящая любовь не умирает, если под любовью понимать не чувства, а вот что-то более глубокое и или не только чувства, а что-то, что вот, о чем мы говорим скорее в евангельском контексте, о любви как о жертвенном отношении, готовность себя отдавать. Вот что вы об этом думаете? Как дружба умирает, и как это связано с тем, что дружба и любовь чем близки?
Я думаю, что здесь нет, опять же, тоже противопоставления. Говорят, что и любовь умирает, кто-то скажет, что настоящая не умирает, значит, там умерла не настоящая. Ну, точно так же можно сказать, что умерла не настоящая дружба. Ну, конечно, опять же, вот в таком, может быть, скорее повседневном смысле нередко случается, что вот школьная там дружба, ну, у меня, по крайней мере, так было. Ну, отчасти это связано с тем, что после окончания школы вот все разъехались, поступили там, в институт в разные города. Ну, вот, хотя несколько моих одноклассников сейчас живет в Москве, но мы с ними не пересекаемся и не встречаемся. Вот, хотя там, ну, там очень редко. Вот, в этом смысле школьная дружба, она, наверное, не всегда, ну, по крайней мере, вот если она связана там, с переездами, перемещениями. Вот. Но мне кажется, что чаще всего основанием является вот это вот то, о чем я сказал, там, смотрение в одну сторону. Это и в семье же важно, безусловно, и в семье, и крах семьи может с этим быть связан, вот такой вот драматический. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос общности интересов. Ну вот, опять же, в моей жизни самые близкие мои друзья – это друзья, с которыми я познакомился и подружился в институте. Есть несколько человек, с которыми уже гораздо позже, вот, но эта дружба основана на общности интересов. Вот, безусловно. То есть, это связано вот с мировоззрением, с верой, с церковью. Но не в смысле того, что мы встречаемся все время и там начинаем обсуждать учебник литургики новый там, или еще чего-то. Хотя, вот, собственно, вот некоторое время назад, уже довольно давно, получается, это был, наверное, 2007 или 2008 год, 2007 или 2008, мы как-то как раз после одного совместного паломничества с друзьями за трапезой сидели-сидели и решили, а чего мы, собственно, вот не реализуем как-то наш интерес так институционально. И решили поступить в семинарию. Благо, ректор этой семинарии, архиерей, с нами был вместе в этом паломничестве, или мы с ним, точнее.
За тем же столом?
Да, за тем же столом. Поэтому он сказал, ну, если поступите, значит, будете учиться. И вот у нас был такой набор, да, заочников, которые вот ездили там 4 года, сдавали экзамены.
А, кстати, что вам дало обучение в семинарии? Вот чем обогатило?
Ну, как любая учеба, некоторая систематизация знаний, некоторая. Нам все-таки, поскольку мы были люди с высшим образованием, целый ряд дисциплин был перезачтен, да, тут философию мы не сдавали, поскольку она была сдана уже там в университете. Мы только, собственно, богословские и церковно-исторические, ну, специальные дисциплины, в общем, изучали. Хотя, в общем, где-то нас там спрашивали менее строго, где-то очень строго, вот, по церковной истории, там даже не все с первого раза могли отстреляться. Вот, ну, все-таки при этом это было заочное обучение, конечно. Некая систематизация, какие-то новые горизонты. Потому что вот, особенно когда ты этим делом занимаешься, я имею в виду, интересуешься церковной тематикой, проблематикой, вот я интересовался там миссионерством, апологетикой, мне казалось, что я имею какое-то представление, но вот именно наш преподаватель семинарский показал, что, в общем, апологетики современной как о научной дисциплине у меня, например, представления вообще не было, ни об именах, ни о там, горизонтах и прочем. Вот благодаря ему вот удалось получить хоть какое-то здесь представление.
К вопросу о том, который мы обсуждали, о любви и дружбе, я напомню, что мы отталкивались от одной из цитат Блаженного Августина, прям как в фильме «Три мушкетера», поспорили по поводу Блаженного Августина, Д'Артаньян с Арамисом. Я вот о чем вспомнил в контексте того, о чем вы говорите. Меня все время поразило, как отец Павел Флоренский в его книге «Столпы утверждения истины» трактует разные слова «любовь» в греческом. Мы же знаем, что в греческом много слов «любовь», которое в русском языке одно слово, а в греческом это пять разных терминов. И вот есть знаменитое слово «агапа», которое, как правило, переводится как «любовь», «христианская любовь», «жертвенная любовь». Есть слово «филия». И вот отец Павел Флоренский как раз-таки вот про филию говорит как про дружбу. Даже специальную главу «Дружба» посвящает этому в работе «Столб утверждения истины», что агапа – это любовь ко многим, ко всем. А филия – это такая любовь-дружба, когда ты выделяешь одного, его конкретно, и для тебя никого, кроме него, нет. Есть только он. Это такая личная, близкая любовь, дружба. И это очень сочетается с тем, как иногда комментируется Евангелие от Иоанна, где Христос спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Три раза. И только после третьего раза, скажем так, ответ Петра, после третьего раза Христос перестает спрашивать. И первые два вопроса, любишь ли ты меня, Петр, в греческом тексте стоит слово агапа как раз, то есть любишь ли ты меня, вот как всех остальных. И отвечает Петр, да. И третий вопрос Христа, там уже слово филия, то есть любишь ли ты меня, вот как если бы я был один из всех выделенный. И тоже Петр отвечает «да», и вот на этом такое исповедание Петра и его прощение, восстановление в апостольском достоинстве заканчивается, завершается, вернее. Конечно, любопытный момент.
Да, это безусловно интересно, как вообще вся книга отца Павла и другие его тексты. Я единственное, что сейчас вот вспомнил, вас слушая, что замечательный лингвист и мыслитель Марина Андреевна Журинская предупреждала меня о деликатности вот таких лингвистических, именно лингвистической экзегезы. И здесь, конечно, ну вот надо моей там погруженности и знания языков, конечно, недостаточно, чтобы как-то вот, так сказать, отозваться на то, о чем говорится. Могу лишь вспомнить, что как бы мы, да, ну, учитывая ту трактовку филии, которую вы сейчас вспомнили, давайте не будем забывать, что слово философия, например, а там тоже филия, да, любовь к мудрости. И, в общем, то есть, видимо, у нее есть и какие-то другие оттеночные значения.
Безусловно. Ну, движемся дальше к нашим современникам перейдем, которых вы цитируете в книге «Ум чужой. Год второй». Татьяна Владимировна Черниговская и книжка «Чеширская улыбка кота Шрёдингера. Язык и сознание». Я, кстати, книгу эту не читал, хотя, конечно же, было бы очень интересно, зная интеллектуальный уровень Татьяны Черниговской, эту книгу прочитать, поэтому спасибо вам большое, что вы даже в таких кратких цитатах с этой книгой знакомите. Но вот фраза. «Логическое описание мира может становиться препятствием для получения новых знаний, и приходится прибегать к совсем другим языкам». Я думаю, что для кого-то это может показаться парадоксальным утверждением, как-то так, но человек тем отличается от животного, что у него есть вот такое рациональное, логическое постижение мира в понятиях, и как будто бы мы призваны от него, ну, не то чтобы отказаться, но оказывается, что к нему все не сводится, и вот, как пишет Татьяна Владимировна, приходится прибегать к совсем другим языкам. А что вы об этом думаете? Что это за другие языки, если не логическое постижение мира в понятиях, к которым нам приходится прибегать?
Да, ну, что касается этой книжки, то это сборник разных текстов, там, насколько я помню. Контекст вот этой цитаты мне сейчас уже быстро на ум не приходит. Но думаю, что, конечно, вот она мне понравилась в том числе и потому, что показывает, что язык логики, или если там под языком логики понимать язык науки, он далеко не единственный язык, который позволяет, помогает нам заниматься познанием мира, познанием самого себя, хотя я думаю, что и в языке науки, безусловно, тоже логика не единственный из способов познания научного, собственно, и я думаю, что современные философы науки, просто современные ученые с этим легко согласятся, да, где какие-то вот, ну, привычные, как оказавшиеся логическими и единственно возможными вещи, вот они сейчас уже не срабатывают. Но в целом, мне кажется, что фраза очень точная, она показывает, что, конечно, вот наше познание мира, оно возможно, на совершенно разных путях. И мы для познания мира не менее важно, может быть, переживание какого-то стихотворения или музыкального произведения. И это тоже познание себя, конечно, в первую очередь, как мне кажется, да, в искусстве человек себя познает, но и познание вот жизни, которую мы проживаем. Ну и другие языки, если взять там, язык религии, например. Вот. Мне кажется, так.
Ну, вот это как раз то, к чему я хотел обратиться, потому что я знаю, как человек у вас, учившийся в институте, что вы говорите о науке, религии и искусстве как о трех путях познания мира. А вот в этом смысле для наших радиослушателей, как вам кажется, вот как бы вы объяснили, что такое искусство, как именно язык познания мира, и религия как путь познания мира? Ведь со словом «искусство» возникают ассоциации, в первую очередь, ну, как картина, музыка, слушаешь, получаешь удовольствие, да, а религия – это что-то такое, там, про молитву, церковь и так далее. Вот при чем здесь познание?
Ну, что касается искусства, то здесь, с одной стороны, продолжит мысль, которую я уже высказал, что это самопознание, потому что, когда мы переживаем или не переживаем то или иное произведение искусства, то мы понимаем что-то новое о себе. Мы понимаем, что нас радует, что нас огорчает, что заставляет наше сердце биться в волнении, а что оставляет его спокойным и не трогает нас. Хотя, может быть, мы там находимся в кинотеатре, и сидящий рядом человек там радостно хохочет или горько плачет, а вот мы остаемся здесь спокойными, да, в этот момент. И мы, это тоже способ познания себя в сравнении с другими. Переживания какие-то, или вдруг мы открываем книгу, которую читали 5 лет назад, и находим не то, что мы не видели, или наоборот, знакомый какой-то эпизод, который нам казался очень смешным, а теперь мы видим, что он трагичен. Я помню, как один мой преподаватель вдруг обратил мое внимание на то, что вот в любимой на тот момент моей книге «Золотой теленок», когда умер Паниковский, и Остап Бендер произносит надгробную речь, там здесь лежит Паниковский, человек без паспорта, он там любил и страдал, любил деньги, страдал от их отсутствия, ну что-то в таком роде, сейчас уже точно не помню. И я всегда, ну мне всегда как-то было, мне казалось, что это такой вот комический эпизод, несмотря на то, что это вот там похороны и прочее, и такой вот нелепый Паниковский. И вдруг вот наш преподаватель говорит: ведь это великому комбинатору, ну, то есть Остапу Бендеру, великому комбинатору страшно. Посмотрите, как в этих словах видно, что ему страшно, его ужасает смерть. И я не знаю, думали ли об этом Ильф и Петров, но об этом точно думал мой преподаватель, и стал думать я после этого, и он это прочитал там. И это есть, в общем, способ познания тоже, потому что в этот момент он что-то там узнал о себе, что он может так это увидеть. И, ну и потом, это я вот сказал с одной стороны, да, а с другой стороны, или во-вторых, точнее, давайте, так сказать, толкнемся от великих, и об этом много писал Юрий Михайлович Лотман, о том, что это опыт непрожитого, это опыт непройденных дорог, потому что вот мы никогда уже не станем мушкетерами и не окажемся там, я не знаю, в рыцарском средневековье еще где-то, а с помощью книг мы можем весь этот опыт пережить. И это, поэтому это, конечно, познание. Вот. Причем, допустим, если говорить в историческом аспекте, то человек, который занимается, взять вот этот аспект исторический, который я упомянул, да, там, каких-то исторических реалий, то их можно изучать с помощью науки. А если ты читаешь там «Три мушкетера» или что-нибудь, какой-то рыцарский роман, то в данном случае ты не сколько исторические реалии изучаешь, или вообще их не изучаешь, тем более, что, смотря какой роман, может быть, он там много чего искажено с исторической точки зрения, но ты, собственно, находишься в тех обстоятельствах, которые описывает автор, и ты их проживаешь, да, потому что, собственно, переживание художественного произведения – это и есть его проживание вместе с его героями, вот. Это точно так же, как если ты ребенком читаешь там «Волшебник изумрудного города», то вот ты идешь к Гудвину вместе с героями Селли, с героями книги, и, в общем, это все становится твоей жизнью. Вот. Поэтому искусство, конечно, в этом смысле. Ну и потом искусство – это, конечно, всегда еще такое глубинное искушение, потому что это такие вещи… которые ты в себе начинаешь открывать. Ну, я не знаю, вот ты читаешь, например, великих братьев Карамазовых и понимаешь, что ну, вот папаша Карамазов при всей его там гадости или там Смердяков, который вот начиная от фамилии своей, заканчивая всем-всем-всем, что там описано, неприятен, и вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что он какую-то струну затрагивает в тебе, которая тебе оказывается знакома, и тебе от этого становится страшно. Или там вот я, по-моему, как-то говорил, мы с вами как-то беседовали, да, я вот перечитывал летом «Преступление и наказание», и я вдруг впервые вот, я в каком-то смысле понял, как Раскольников вот мог решиться на убийство старухи. Ну, то есть, для меня эта тема была совершенно, ну, как-то всегда, ну, то есть, вот хорошо-плохо, да, возможно-невозможно. То есть, понятно, это некое железное табу, и я никогда вот в психологический аспект этого не погружался. Я в эту сторону никогда не шел. Мне всегда все казалось понятным совершенно. Вот. Но вот в этот раз я когда читал, и вот там с первого монолога Мармеладова, я как-то подумал о том, что я посмотрел, как мне кажется, я вот на это посмотрел глазами Раскольникова, и я, в общем, вот на мгновение ощутил это, что вот живет какая-то совершенно никому не нужная, подлая и богатеющая за счет нищеты людей вокруг старуха, пользы от которой никому нет, один только вред. Есть у нее деньги, которые... Ну, в общем-то, понимаете, вот как-то мне это стало... Я даже в какой-то момент, это, может быть, немножко испугался этого чувства. Вот. Но это и есть вот такое и самопознание, и искушение, конечно. И искушение, конечно. Вот, потому что оно какие-то начинает, может, шевелить в тебе искусство, шевелить в тебе какие-то вещи, какие-то чувства, какие-то стороны, которые, может быть, лучше и не будить. Я помню, как-то много-много лет назад я участвовал в телепередаче с одной замечательной искусствоведом из Третьяковки, из, по-моему, там она специалист по современному искусству, и она прекрасно сказала, что искусство может обращаться к человеку и задевать человека на уровне головы, на уровне сердца и на уровне половых органов. Тоже может. И это тоже, это все действительно так, мы с этим сталкиваемся в любой сфере искусства. Вот, поэтому это может быть и соблазном, и искушением, и, или как вот я часто с героями Парсуны говорю, с теми, кто имеет отношение к искусству, вот есть такое клише, особенно про писателя, его вспоминают часто, но не только, что кажется, что тебе диктуют, да? А вот значит ли это, что диктуют всегда сверху, да, может быть, снизу? И очень интересные и непростые ответы порой приходится слышать. Вот. Это что касается искусства. А что касается религии, то здесь, опять же, вот, ну, так сказать, чтобы не затягивать, может быть, я могу вспомнить две цитаты, которые я всегда как раз, может быть, вы помните на лекциях, говорю из цитаты из «Диалектики мифа» Алексея Федоровича Лосева, что искусство – это способ самореализации личности в вечности. Вот мы можем самореализовываться в профессии, можем там, не знаю, в семье, в творчестве. А религия – это способ самореализации личности в вечности. Это когда мы... Вот способ познания наш, он направлен по ту сторону вот всего того эмпирического опыта, который есть. Когда мы пытаемся вырваться за пределы своей конечной личности и обрести подлинный глубинный смысл там. Вот как-то вот это наш такой вопль в вечность. Вот. И он, собственно, религиозное познание дает нам вот эту возможность.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».